Всем добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. У нас очень интересный гость, которого сейчас представит ректор школы Александр Гаронович Ибрагимов.
Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях историк, психолог, путешественник, полярник, человек, очень хорошо известный многим россиянам, человек, по книгам которого и книгами которого зачитываются в том числе и представители нашей элиты самого высокого уровня. Но это не показатель. Самое главное, что книгами и творчеством, и открытиями Георгия Алексеевича, книгами и идеями, и открытиями, в принципе, интересуется огромное количество наших сограждан. А тебя просто добавлю, что Георгий Алексеевич... Вот это истинно русский человек, потомственный сибиряк, потомственный казак. В настоящее время вот мы связываемся с Георгием Алексеевичем, а сам Георгий Алексеевич находится в городе Нарым. Это город на Оби. Там у Георгия Алексеевича постоянно действующая экспедиция. И Георгий Алексеевич не только не ограничивается просто написанием, скажем так, книг, исходя из какого-то там субъективное видение. Нет, это постоянно действующая экспедиция, это и изучение, и описание, и нашей истории, и нашей замечательной природы, и вообще нашей замечательной страны. Георгий Алексеевич, после такого вот обширного представления, здравствуйте, мы очень рады вас видеть, но я бы еще хотел сейчас слово сначала, прежде чем вам дать слово, я хотел бы дать слово Михаилу Юрьевичу Лермонтову, вашему другу и товарищу.
Друзья мои, я очень рад, что у нас сложилось, наконец, это пространство общения. Может быть, действительно, режим ограничений дает расширение нашего кругозора в этом мире. И я очень рад Георгия видеть. Мы совсем недавно с ним общались и пришли к одному очень интересному выводу о том, что наступило время свободного сотворения нового мира. И то, что мы вчера вот в нашей конференции тоже объявили, мы собираем ковчег. Ковчег общего будущего, в который собираем и тех, кто разумны от народа, и те, кто способны участвовать в проектировании целеполагания, то есть зачем и куда мы плывем, и строить навигационную карту. Навигационную карту как набор ценностей, смыслов, знаний, и в том числе знаний наших корней, наших предков, нашего фундамента. И как раз Георгий – это тот человек, который, во-первых, раскопал этот фундамент и встал на него настолько прочно, что он представляет этот фундамент в нашем цивилизационном пространстве. И вот это вот представительство его цивилизационное – это наша гордость, с одной стороны. С другой стороны, это возможность опереться на его знания, на его откровения, на его это пространство, которое он создал вокруг себя. Он недавно прислал мне фотографии того Кремля, который он строит, в котором и будут собираться эти разумные от народа вокруг Георгия и вокруг Школы Здравого Смысла тоже. Я вас еще раз приветствую, Георгий. До скорой встречи. Я помню, что в середине июня мы собираемся на праздники в Кремле. Вам слово.
Дай Бог, чтобы нам удалось собраться, потому что вот сейчас пандемия, и не знаю, как получится. Ну, конечно, хочется собраться и встретиться все вместе уже на территории, там фактически строится там что? Там терем, замок в нашем стиле, в древнерусском, 9 башен, высокая стена, там залы лекционные, их там 3 зала будет, бассейн, то есть там все условия, чтобы можно было там беседовать, общаться и работать с людьми. Так что вот, если у нас все получится, вот будет карантин отменен, жду в гости станица Вознесенская, Комсомольская, 25. Вот такой вот интересный адрес. Это Краснодарский край. Лабинский район. Так что вот так. Ну, а насчет того, что вы меня спросили вот недавно, чем я занимаюсь. Ну, во-первых, я перестал уже давно зависеть от государства, от денег. Я стал их сам зарабатывать и вкладывать в Россию. То есть, что мы создали экспедицию, постоянно действующую. Сначала она была на Васюгане, сейчас она в Нарыме. У нас есть 2 корабля, у нас где-то более 10 лодок, у нас есть вездеходы, у нас есть снегоходы. То есть, практически у нас вот это все есть. Мало этого, значит, наши открытия. Какие открытия? Цивилизация. Целая цивилизация здесь, в Сибири. То есть, вот мы знаем один Аркаим, да? А этих Аркаимов по всей Сибири, их десятки, если не сотни. Вот даже тут, в Томской области, мы знаем, здесь 4 таких Аркаима. Причем они лежат на поверхности, там не надо копаться. Там заходишь, там валы видны, там рвы, там видно были укрепления. Вот, мало этого, есть целая культура погибла. Культура не так давно, она исчезла. Я думаю, что это 13-й, может быть, 14-й век, потому что все на поверхности, не так далеко. Вот. Значит, культура какая? Культура вовсе не палео азиатов, и не селькупов, не самодийцев. Это культура людей, таких же, как мы с вами. То есть это белые люди. Это я не могу их назвать славянами, я не знаю, на каком языке они говорили, потому что письменных источников нет, но черепа типично славянские, германские, типично людей белой расы. И черепа, и кости, и все, и высокого роста, метр, даже скелеты 1,80 м, и даже больше. Такие вот крупные люди. Вот. И здесь что еще? Самое интересное то, что орнаменты. Вот орнаменты все древнешумерские. Впервые на эти орнаменты обратила внимание Галина Ивановна Пелих, это доктор наук с нашего Томского университета. Она в 1972 году написала монографию, называется «Происхождение селькупов». Книга эта у меня есть. Вот. И там таблица. Таблица, значит, шумерские орнаменты и нарымские. То есть Сибирь, не только Нарым, но и Восточная Сибирь, Юг Сибири, Кемеровская область, понимаете? Вот. И получается, что а орнаменты один к одному. А что такое орнамент? Это выражение духа народа, да, в керамике. Там сделана керамика очень тонкая. Она там 3 миллиметра. То есть сделана не руками, а на гончарном круге. Хотя официальная история, историки официальные, такие наши академики, доказывают, что не было гончарного круга в Сибири. А получается, мы ходим по этим руинам, да, по валам, по руинам крепостей, и под ногами хрустят эти черепки. Просто под ногами пнешь, черепок выпадает. Берешь его, а у него шумерский орнамент с дырочками, точная копия, как на берегах Персидского залива. Как это объяснить? Когда я написал книгу об этом...
Я бы хотел, чтобы вот ты прочитал название книги. Георгий выпускает уже не первый такой том, связанный с хронологией исследования цивилизационных, и то, о чем он рассказывает, очень серьезно отражено в его вот таких фундаментальных трудах. Прочитай название, вы видите?
А я не вижу, здесь очень размытая картинка, я не вижу название книги.
Не видишь. «Система и общие единые законы мироздания. Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации». Вот Георгий меня одаривает этими книгами, это уже выпуск 6. Я предлагаю просто вот на это его, на эти исследования окунуться, потому что действительно, когда я говорил про фундамент, это вот фундамент, на котором стоит сегодня те, кто могут смотреть в будущее.
Ну, эта книга, о которой вы сейчас сказали, Михаил Юрьевич, это книга философская. «Система» – это вот тот сатанизм, в который мы сейчас погружены. Там показаны все законы работы вот этих вот деструктивных, ну, будем так говорить, законов, да? Как они распоряжаются современной цивилизацией, нами с вами. А дальше идет общие законы мироздания. Это то, что забыто у нас. На самом деле там, ну, законы, такие же фундаментальные законы, космического порядка. Ну, например, там закон любви, закон меры, закон времени, закон свободы воли, закон перехода количества в качество. То есть это сплошная философия. Это их немного, их 16. Но там у меня нет двух законов в этой книге. Вот в седьмой книге они у меня будут, два там закона, да? Это закон нарушения естественного хода вещей и куда он приводит. То есть, если нарушаешь законы мироздания, то сходишь с ума. И вот сейчас мы наблюдаем огромную массу людей, у которых с головой не все в порядке. Понимаете? И еще один закон, который в этой книге не присутствует, это закон масштабности. То есть, у власти люди должны быть только такие, которые, у которых мировоззрение, вот, оно масштабное, охватывает всю планету. Ну, минимум хотя бы одну державу. А у нас очень много у власти людей, это преды колхозов, и дальше они не идут. Самое большое, это, я не знаю, ну может быть, еще может мэром города может работать. А он командует целой страной. То есть вот такие вот интересные вещи. Я не говорю там про современного президента, но были такие у нас правители, о которых вы хорошо знаете. Дело вот в чем. Здесь, когда мы начали копаться с этими орнаментами, понять не можем, мы обратились к науке, да, мы стали приглашать археологов, уже профессионалов. Они открещиваются, говорят, мы ничего не видим, этого ничего не может быть, этого нет. Я говорю, почему нет? Вот ты стоишь, смотришь, вот они валы, вот развалины крепости, вот здесь люди жили, здесь видно западины. Западины до сих пор видны, не так давно это все было, да. Они говорят, если мы это увидим, мы работы лишимся, нас просто выгонят с работы, мы не можем ничего об этом сказать. То есть получается, что история наша, она вся извращена. Дальше интересные вещи. Эти вот орнаменты, да, шумерские, начали мне приходить с Восточной Сибири, такие же фотографии, тоже битая посуда. Потом даже с Курильских островов, на Курилах. То есть это получается, единая цивилизация в Сибири была огромная, да? И вплоть до Украины, там мертвая, там каменная могила, да, у них есть. И даже туда, до Дуная, за Дунай. То есть это цивилизация, которая была здесь, она когда-то процветала, и причем была единая культура у нее, да? А потом она ушла где-то 5000 лет или 6000 лет до нашей эры на берега Персидского залива, часть ушла туда, и там она превратилась в шумерскую. А здесь получается, что уже сейчас принято, ну, весь мир знает, что шумеры – это древнейшее население планеты. И теперь что делать вот с этими открытиями? Получается, что мы, вот наследники вот этой цивилизации с севера, да, где шумерские эти орнаменты, но как может наука признать, что мы являемся прямыми потомками вот этого интересного народа, да? А куда девать мудрых семитов, а куда их девать, а куда девать остальных? То есть получается, что шумеры – это что северный народ, и он пришел откуда-то с севера, потому что чем дальше на север, тем больше интересных открытий. И вот сейчас мы уже приходим к выводу, что историю надо полностью всю переписывать. Всю, она вся неверная, это сплошной красивый миф. То есть была на самом деле Великая Тартария, действительно это все было, это скифские княжества, мы говорим скифские, но они так себя не называли. Это другие были названия. Они между собой враждовали, объединялись. Это Великая Северная Империя, о которой говорят китайцы, она была, она реальная. Она реальная. И действительно, Великая Китайская Стена не Цинь Шихуань не строил, а кто-то другой. Наверное, рабы китайские там поработали, но ведь эта стена, она спроектирована это по западному образцу. Это же не китайская стена. Там же архитектура не китайская абсолютно. И бойницы смотрят на юг. Это все знают. То есть нужно вернуть нашу историю. Мы не знаем прошлого, а не знаешь прошлого, значит, не будет будущего. Я просто пример вам рассказал вот с этими орнаментами. А если посмотреть глубже, получается, у нас в Сибири пирамиды стоят гигантские. Вот сейчас 8 пирамид стоят на Таймыре, о которых знают только летчики. Летчики летают на свои аэродромы на север, они по ним ориентируются. Пирамиды 8 штук. Мне звонят, Георгий, приезжай, мы хотя бы опишем эти пирамиды. Там четырехгранные пирамиды, 8. Они больше, чем пирамида Хуфу, там или большая пирамида. Эти пирамиды здоровее. руины городов, гигантские города. Вот летишь даже на самолете, видно эти валы городов древних. Вал виден, один, второй, руины. Все это в тайге, все это видно, но никто этим не занимается. Вот обидно, что приходится нам это все, вот нашей маленькой экспедиции, все это вертеться, все это наносить на карту. Берешь карту Тартарии, а там сплошной города на городах. Вот у нас по Тыму 600 поселений, сейчас 3 всего. Река Тым впадает в Обь, да? По Кити более 800 поселений. Кто-то там жил. То есть получается, что в 13 веке так называемые татаро-монголы, никакими они не были. Это отсюда население хлынуло на запад. И оно было именно европеоидным населением. Никаких там не было монголоидов вообще. Это постепенно вот этот этнический удар прошел и генетически, и получилось так, что они превратились в другие народы. Тот же самый принцип, как случилось с теми же византийцами. Были византийцы, стали турки. Понимаете, вот примерно то же самое случилось и с Великой Тартарией. Все эти механизмы нужно разобрать, понять, нужно дать детям нашим, нужно всю эту, вот этот огромный пласт нужно описать. И не просто придумывать что-то, а опираясь на факты. Фактов там набралось уже очень много. Но вот даже простая вещь. Пирамида. Вот мы 2 года назад изучали пирамиду на Алтае. Она 300 метров пирамида. Мы ее сняли. Треугольная, древняя. Рядом с ней стволы секвой окаменевших. То есть эта пирамида построена еще пару миллионов лет назад. Точно, это давно. Она вся литая, из бетона отлитая пирамида. Ну, там ни одного ученого, академика не было. Вот понимаете, как интересно получается. Мы описали, мы показали по РНТВ, но никто этим не занимается, никому это не надо. Понимаете, как интересно происходит? Вот так. И вот сейчас мы стараемся как можно больше собрать фактов, фактологии, да? Вот. А потом все это переработать, уже своими силами, либо кого-то привлечь со стороны, кто действительно за Россию болеет, переживает, за будущее, за нас. И написать учебники, подлинные, настоящие учебники. Учебник допотопной истории, потом послепотопной нормальной истории. Потому что, получается, берем древнюю историю, знаем историю Египта, знаем историю Вавилонии, знаем историю, значит, там, Китая, Индии. Там это описано. А вот громадная вот эта империя, так называемая Срединная империя белых людей или Тартария, они ни слова. Хотя интересная вещь. Вот эта империя, она и Китай ставила на место. Она Ассирию поставила, уничтожила вместе с Мидией когда-то в 7 веке до нашей эры. Она нанесла поражение Риму, когда Рим перешел Дунай. Римские легионы погибли под ударами именно этой империи. Но никто не знает, что это за империя, откуда она взялась и что это такое. Сказки рассказывают, что скифы там были, какие-то кочевники были, кочевали куда-то, их стада гоняли. Ведь любой экономист нормальный, он понимает, что если ты занимаешься кочевым скотоводством, ты никогда не создашь мощного государства. Ты еле-еле будешь концы с концами сводить. Это нищие, блуждающие по степи люди, которые живут непонятно как. То есть до сих пор надо посмотреть на этих, на тех же казахов наших, которые кочуют. Они что, богатые, что ли? То есть получается, что города непонятно кто построил, непонятно, что за культура была. То есть ничего вот этого нет. То есть огромный кусок просто из нашей истории, из прошлого вырван и уничтожен. Вот это надо сейчас восстанавливать каким-то образом.
Георгий Алексеевич, и школа здравого смысла вам в этом прямой помощник. То есть мы берем на себя такое обязательство, чтобы вот ваши взгляды, ваши книги, ваши идеи, ваши открытия, они доходили как до, можно, до возможно большего числа, скажем так, вот наших сограждан. Но у меня к вам вопрос один, который меня вот заинтересовал в связи с вашими вот этими вот даже не гипотезами, скажем так, а подтвержденными уже фактами вот этой вот теории, да? Климат, наверное, другой все-таки был, ведь сейчас в какой климатической зоне вы находитесь? Ну, я имею в виду, вот сейчас какая ситуация? Вот, я ж просто не жил там, поэтому я вас спрашиваю, а вы там живете постоянно? Возможно, в условиях такого климата, который сейчас существует, от создания городов, вот там все-таки земледелие же было, наверное, таким основным источником дохода и богатства, или что-то другое? То есть вот на чем зиждилась тогда экономическая основа, и как, и был ли там другой климат, наверное, в связи с этим какой-то?
Вот лично мое мнение, вот когда мы пересекли вот Белое море, Баренцево, Карское, на своем корабле, у нас морской корабль есть хороший, да, вот, мы прошли все эти моря, исследовали массу островов, мы вдоль побережья шли, да, вот, побывали на Белом острове, Белый остров отдельно изучали, там когда-то стоял храм стоял солнце, храм Даж Бога, мы нашли его фундамент, нашли курган, его разорили викинги в XI веке, да, там Стурлок трудолюбивый, по саге там описано, как это он пришел, разорил. Это все мы нашли. Даже нашли захоронение викингов. Если там стоял храм на острове, значит, был климат иной. Было теплее, значительно теплее, чем сейчас. Вот, может быть, сейчас возвращение идет вот к этому, понимаете? Короче, получается так, что вот по нашим, как так сказать, вот как вот мы сейчас смотрим на все это, то, скорее всего, климат был мягче. Климат был примерно как в Финляндии вот, современный, как в Скандинавии вот сейчас. То есть короткая зима, она небольшая была. Вот. Можно было заниматься земледелием вполне там. Потому что дело в чем, что даже вот это вот 13 век, когда вот это великое завоевание было, да, вот. Но я вам хочу что сказать, что есть... такие гипотезы, вернее, не гипотезы, а доказательства наши ученые современные, значит, академики, они говорят, что вот монгольская порода коней, это на этих монголках когда-то Чингисхан завоевывал огромные территории, вот, а куда ни кинь, у нас здесь в Сибири, у нас своя, у нас северная порода коней, даже та порода, на которой когда-то так называемые монголы вели завоевание, то есть вот этот скиф, буду так говорить, Сибирская Русь вела завоевание, да, то эти кони, они у нас, у меня эти кони живут. У них, как у медведей, шерсть зимой, сантиметров по 10, пух. Они 1.60 в холке, так же, как и халтыкинцы, огромные, большие, мощная грудь, грудная клетка. Они спят в снегу, минус 50 градусов, им это не абсолютно без разницы. Они копытят всю зиму, копытят в пойме Оби, копытят траву копытами и едят. То есть для них зима не существует, наша сибирская. Так вот, на этих конях как раз конница Батухана, она и шла зимой по Руси. Не нужен был фураж. Теперь насчет питания. Но они теперь не могут понять, а как это войско питалось? Войско-то было не маленькое, ну, пускай там не 150 тысяч, но 1080 точно было. А чтобы их кормить, значит, надо где-то взять. Чем кормить-то? Теперь оказывается, когда с челдонами начинаешь общаться, а челдоны – это потомки именно Сибирской Руси, они объясняют, а у нас хлеб был другой, мы хлебом питались, но этот хлеб был из кедрового ореха. То есть... эти вот кедрачи, да, парковые, которые сейчас сохранились в Сибири, раньше они выращивались, кедр вообще, это было культурное дерево, оказывается. Его садили рядами, его прореживали, каждый год кедр давал огромное количество шишки, эту шишку перерабатывали, брали орех, выжимали масло, вот, кедровое, а этот жмых, вот этот ореховый, его перерабатывали в хлеб, получался белковый хлеб, такие лепешки белковые. Он 1000 раз питательнее нашего хлеба из пшеницы. В нем нет глютена, чистый белок. Он даже мясо может заменить, и еще лекарственный. То есть, оказывается, была культура вот такая. А мы про это ничего не знаем. Так что вот такое войско на таких конях могло весь мир завоевать. Действительно, для них не было преград. Кормить их не надо было, ни коней, ни людей. То есть, все было вот приспособлено вот такому огромному, мощному завоеванию. Вот. Но я хочу что сказать еще, что находят ведь вот Кемеровскую область, вот я там вырос в Кемеровской области, стоят терриконники. Понимаете, терриконники древние стоят, терриконники, им тысячи лет. Вот лес стоит, да, на нем вот гора стоит, лес, этот лес убирает там, а там горельник. То есть горельник это что, из-под земли порода была, доставали эту породу, брали уголь, высыпали, и потом покрылась вся эта гора, покрылась ну, дерном, да, землей, и на этой горе лес вырос. И вот таких гор у нас полно. То есть там древние шахты работали. Я сам шахтер, я же знаю. Мы спускались в шахту, и с нас брали подписки. Если мы находим какой-то квершлок древней цивилизации, мы подписывались, что этого мы ничего не видим, не знаем. Первый отдел. Понимаете, как интересно? То есть, оказывается, уголь каменный добывали в Кемеровской области не только в средние века, а добывали очень давно. Может, там 5-6 тысяч лет до нашей эры уже добывали этот уголь. И этот уголь шел на руду, то есть получали металл из колчедана, бурого колчедана в горной шоре, там огромное количество железа, вот этого бурого колчедана железного, из него получали железо, не медь, а именно сталь, хорошую, полноценную сталь. Так можно было, ведь понимаете, экономика-то какая была, огромное войско можно было вооружить, лучшие в мире кони, лучшее в мире питание и лучшее в мире оружие. Все сразу, еще прибавить сюда кожи, и наука была, очевидно, очень сильная. Если сейчас вон в Хакасии у нас, да, сейчас разбирать стали ученые эти захоронения, и менгиры, которые стоят по курганам, оказывается, что они копируют звездное небо один к одному, все созвездия стоят на Земле. То есть кто-то этим занимался, кому-то надо было. Это какая математика должна быть, чтобы вот все вот это сделать? Я уж не говорю про руины городов, которые кругом у нас здесь, руины городов, никто ими не занимается. А пирамиды стоят, пожалуйста. Вот у нас сейчас, вот я с вами разговариваю, от меня здесь километров 150 на север, три пирамиды стоят, такие же, как китайские пирамиды, точная копия китайских. Как они сделаны, я не знаю. Они заросли лесом. На одной пирамиде и венки сделали кладбище. Там плоская вершина, там сосны растут, и они на этих соснах раньше вешались, на эти сосны, на сучья вешали своих мертвых. И там эти мертвые сейчас висят. Понимаете, и наука наша в упор не видит ничего. Вот что делать с этим? Проблема серьезная.
Георгий Алексеевич, ну, во-первых, что с этим делать? Вот благодаря таким энтузиастам правда и открывается. На самом деле дорога осилит идущие, это не просто банально, скажем так. Так на самом деле и есть. Ваш огромный подвижнический труд в этом направлении, он дает свои плоды. У вас есть ученики, у вас есть последователи, у вас есть люди, которые вас очень уважают и любят, и ваше творчество. И то, что вот вы нам сегодня рассказали, это где-то перекликается с тем, что у нас-то в душе было. Но мы не знали, конечно, того, чего знаете вы. Поэтому у меня к вам предложение. К большому сожалению, у нас эфир уже должен заканчиваться, потому что у нас есть определенные требования к этому. Но мы хотели бы с вами еще раз обязательно встретиться. Мы хотели с вами обязательно встретиться с тем, чтобы поговорить уже целенаправленно именно об вот этих, скажем так, о той великой культуре, о той великой Сибирской империи, о той Тартарии, скажем так, о которой, в принципе, уже давно все готовы. Вы знаете, нарыв назрел. Его уже надо просто вскрывать, надо показывать миру, и надо ему его предъявлять. Я думаю, что вот это вот знаете, будет абсолютно правильно. Да, пожалуйста.
Это здорово получится, если у нас это выйдет. Я вообще только буду в восторге. Сейчас у меня есть карта Тартарии и все города вдоль Оби. Вот там много городов, они прямо там на латинице написано, это латинский язык, но, естественно, это копия карты, да? Но у нас есть корабли, у нас есть возможности проверить, пройти по всей Оби, найти вот эти вот руины этих городов по карте и заставить наших ученых либо найти какую-то другую группу ученых, может, кого-то пригласить откуда-нибудь, честных людей, которые бы занялись вот этими делами, вот разобрались бы с этой культурой, понимаете?
У нас в нашем сообществе очень много честных ученых, я к ним сейчас обращаюсь, я прошу вас, мои золотые слушатели Школы Здравого Смысла, те, которые знают историю, изучают ее профессионально, и те, которые имеют, скажем так, ну, здесь же статус нужен, определенный статус, да, там, не знаю, и степени исторические и все прочее. Я вас очень прошу обратить внимание на наш сегодняшний эфир. Мы этот разговор обязательно продолжим. Под нашим вот этим вот видео, которое будет размещено на нашем канале, обязательно оставьте свои комментарии, свои контакты. Мы с вами обязательно свяжемся. И вместе с Георгием Алексеевичем, и с товарищами, его соратниками, с которыми он поднимает на самом деле непомерный вот груз вот этой вот самоответственности перед нашей историей, перед нашими предками, перед нашим настоящим и перед нашим будущим. Мы в этом деле должны быть просто самыми ближайшими его помощниками и опорой.
Ну, Георгий Алексеевич, я бы хотел добавить.
Да, пожалуйста, Михаил Ильич.
Два слова, да. Я хочу сказать, что наше знакомство с Георгием уже давнишнее, но именно сегодня его капитал, с которым мы готовы входить в сообщество «Единой судьбы», должен быть присоединен к тому капиталу, который собирает Ковчег Завета. Георгий, по моему представлению, один из тех, кто должен быть на капитанском мостике этого паруса судьбы, с которым мы собираемся продвигаться. И мы с ним обсуждали уже, что его Кремль старинный, древний, тартарский, это будет одним из центров нашего ковчега. Спасибо, Георгий, тебе за то, что ты есть, и до новых встреч.
Владимир Викторович, что-то скажете?
Спасибо, что вы есть, ребята. Спасибо огромное вам. Поклон вам низкий.
Вам спасибо. Владимир Викторович.
Да, обязательно скажу. Скажу следующее. Я член Русского географического общества и вхожу в комиссию исторической географии. Тему, которую обозначил Георгий Алексеевич, вот Тартария, все, что с этим все связано, я в нее занырил достаточно глубоко, и мне она известна. Что хочу сказать. У нас жил ученый, он умер буквально где-то 15 лет назад, он географ, Гросфальд Михаил Георгиевич, он географ, он занимался гидросферными катастрофами евразийскими, как раз севером, там, где наш уважаемый гость. У него потрясающие книги. Такие люди, такие ученые рождаются раз в 100 лет. Он уникальный. Он был по тем же, ходил по тем же самым местам. Я вам книгу обязательно это пришлю буквально в течение 5 минут после нашего эфира. Вы, если вы не знакомы с его трудами, то я уверяю вас, вы на многое посмотрите, в смысле на свой же труд посмотрите под другим углом зрения. Да, и вот эта вот тема Тартарии, ее, безусловно, нужно поднимать. Если вы помните, несколько лет назад, когда был юбилей Русского географического общества, в новостях был такой сюжет. Для справки, президент Русского географического общества – это министр обороны Шойгу, а председатель попечительского совета – это президент нашей страны. Географические общества, они в серьезных странах всегда возглавлялись первыми государствами. И вот в новостях показывают такой сюжет. Юбилей Русского географического общества. Владимир Владимирович Путин в центральном офисе, это на Дзержинке. И, значит, рядом Шойгу, другие члены. И на огромном столе карта Тартарии. И ему вот это показывают. Эту тему поднимать, безусловно, нужно. У меня, кстати, огромная библиотека книг, 1 200 000. И огромное количество, в том числе, карт. Я вам обязательно пришлю по этой теме, если вам это будет интересно. Все, всем спасибо.
Георгий Алексеевич, храни вас Господь, вас, ваших близких, с наступающим праздником труда. Это хороший праздник, тем более, что все мы привыкли трудиться. Всех благ, крепкого здоровья. И я очень надеюсь, что у нас в ближайшее время, то есть мы эту тему сделаем сквозной у нас на нашем канале и в школе, вот эту тему, мне понравилась очень, сибирского, вот эта Сибирская империя, Сибирское царство, мне понравилась эта идея. Она благозвучно звучит, ну, сердце радует. Мы обязательно эту тему сделаем сквозной и будем к ней возвращаться, и мы своего с вами обязательно добьемся, и привлечем внимание ученых, и все будет хорошо.
Александр Карлович, какая сибирская цивилизация? Тартария? Тартария, для справки, по территории. Сейчас, секундочку. Тартария по территории. Представьте, Советский Союз, входит вся Восточная Европа, вся Турция, Аравийский полуостров полностью вес. Дальше идет Афганистан. Поэтому почему там у шумеров наши рисунки, ничего не наши, а так.
Ну вот, вы лишний раз доказали, что разговор на эту тему важен и нужен. Все, друзья мои, спасибо большое, спасибо, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла. Георгий Алексеевич,
всех еще раз поздравляю с будущими праздниками. С 1 мая и с Днем Победы!
Спасибо, мой дорогой, спасибо.
Ура!
Всего доброго.
Георгий, мы вместе!